Афинская миссия. Цикл бесед с клириком храма Святой Троицы в Афинах, священником Александром Насевичем. Беседа вторая. Сегодня отец Александр Насевич продолжает свой рассказ о храме Святой Троицы в Афинах и афинской русской миссии.
Первоначально этот храм, конечно, когда он был передан, повторяю, это были развалины, руины, то, что осталось от когда-то некогда великолепного храма. И русская миссия, когда она переехала из Навплива в Афины, пришлось совершать свои богослужения в другом храме. Он здесь находится не так далеко, в честь преображения Господня. Кстати, в основном, опять же, таки на средства русской миссии. И затем уже, когда этот храм был окончательно передан актом короля Оттона в 1847 году, Антонин Капустин, приехав сюда, нашел возможности и силы заняться исследованиями, раскопками и реставрационными работами этого замечательного храма. Поэтому уже в 1856 году этот храм был вновь освящен уже в честь Святой Троицы, хотя росписи еще на тот момент в храме не было, то есть они появились позже. Но замысел был Антонина Капустина.
Богослужение изначально велось на русском языке?
Ну, вообще-то на русском языке, потому что храм этот был не только центром миссии, но и посольской церковью. Поэтому часто отец Антонин Капустин себя называет настоятелем посольской церкви, без упоминания, что он является главой миссии. Во-первых, из-за просто своей скромности, потому что все-таки начальник миссии – это несколько такое серьезное и звание, и положение в обществе. И просто отец Антонин – человек непритязательный, но очень деятельный, не хотел лишних разговоров, ему было проще так и общаться и с греческой стороной, и с, ну, в общем-то, и с российской тоже.
Как революция 1917 года повлияла на судьбу этого храма?
Да, прямым самым образом. К сожалению, миссия перестала существовать в 1919 году без поддержки из России. Сама по себе миссия потеряла свою актуальность. То есть уже нужно было думать о своем собственном выживании, а не столько уже о каком-то влиянии на Грецию, на греческую церковь.
А 7 дипломатов на тот момент были отозваны обратно в Советский Союз?
Да нет, тогда дипломатические отношения вообще были прерваны. Последний дипломат, который здесь оставался после революции, Юлим Демидов, знаменитый потомок тех самых Демидовых, которые владели уральскими заводами. И, конечно, его состояние было просто колоссальным на тот момент. И здесь он, конечно, представлял Россию с самой выгодной стороны. Достаточно просто заметить, что когда присылали приглашение на какие-то званые вечера, то супруга Демидова, по происхождению Дашкова, всем по окончании приема дарила маленькие подарки, где, скажем, у дам было обязательно какое-нибудь украшение с бриллиантами. Это считалось вполне обычной вещью. Вот. И, конечно, очень немаловажную роль они сыграли уже впоследствии, когда многие мигранты оказались вынужденными оставить свою историческую родину и были опять-таки на грани выживания. И здесь Софья, конечно, Дашкова-Демидова оказала колоссальную поддержку и своим состоянием, и своим участием. То есть фактически не было такой семьи, где бы она хоть как-то не проявила свое внимание и участие.
Известно об эмиграции во Францию, в Австралию, в Америку, но вот об эмиграции в Грецию, я думаю, что очень мало известно.
На самом деле, это очень огромная история. Эмиграция в Грецию, она ничуть, наверное, не уступает французской или какой-либо другой. Здесь проживала очень такая серьезная колония, и люди, сюда приехавшие, были совсем не простолюдинами. Достаточно сказать, что среди эмигрантов были семьи Юсуповых. Впоследствии они оказались все-таки в итоге во Франции, но большую часть жизни они прожили здесь, в Греции.
Здесь оказались те, у кого уже проживали в Греции родственники?
Да, нет, нет. Здесь были целые казачьи отряды, проживали целыми колониями иногда. На острове Лимнос проживала очень небольшая община. В основном, конечно, это бежавшие белые офицеры, среди которых были и князья, и графья, и очень много интересных людей. Здесь существует древнее русское кладбище, где есть захоронения, оставшиеся, в том числе дочери Корнилова, например. Также захоронен контр-адмирал флота Иосиф Плоты, который был одним из родоначальников подводного флота России вообще.
Наверное, Греция принимала их, ну, потому что, конечно же, православная страна, но ведь царская семья Греции была непосредственно связана с царской семьей России.
В том числе, конечно, безусловно.
И это, наверное, послужило причиной.
Во-первых, православная страна и столько Россия сделала для Греции, что они, естественно, отозвались на боли этой страны и, конечно, сделали очень немало. Все, что было их возможности, кого-то не приютили у себя в домах, дали возможность выжить. Все, что было возможным, надо дать должное греческой стороне, они постарались это сделать.
Но можно ли говорить о каких-то специальных традициях этого русского храма Святой Троицы, которые сформировали здесь уже за 150 лет, можно сказать, существования храма?
Ну, есть, безусловно, конечно. Просто, может быть, на первый взгляд это не так заметно, но... Во-первых, надо дать должное, что греки, вот, несмотря на дефицит населения русскоязычного в Афинах на рубеже 70-х годов, в общем-то, сохранили и русское богослужение, и язык, и те традиции какие-то, да, то есть, в том числе и освящение ключей яиц на Пасху, то, что, в принципе, в греческих храмах уже давно не делается, да. Все это сохранило большей частью именно греческая сторона нашего прихода, потому что диаспора русская, она практически сошла на нет к тому времени. Достаточно сказать, что хор, в принципе, состоял из греков, многие из которых вообще не говорили по-русски, тем не менее, они пели русские богослужения. Не могу сказать, что была очень легкая доля русской миграции. Здесь были какие-то моменты, наверное, сложные. Особенно во времена переворота, когда королевская власть прекратила свое существование. Это 68-69 года, вплоть до 74 года, когда, наконец, наступил, так скажем, очередной переворот наступил в Греции. И благодаря этому, в общем-то, несколько такой кризис нашей общины снизился, потому что во времена черных полковников, так называемых, мы практически лишились многих важных моментов жизни, эмиграции, в том числе и русского кладбища как такового. То есть фактически оно сейчас нам не принадлежит ни с какой стороны. Было национализировано греческим государством в то время. И несмотря на судебные тяжбы, так его не удалось отстоять. К 1919 году миссия как таковая официально она уже перестала существовать, потому что ее актуальность и всякой возможности и финансирование этой миссии, и ее служб просто прекратилась. Конечно, хотя община сильно разрослась за счет притока эмиграции в Грецию, тем не менее, конечно, духовный голод и необходимость канонического общения в церкви существовала. Когда уже стали устанавливаться какие-то дипломатические отношения между Грецией и тогда советским государством, местная община, состоявшая из эмигрантов, боясь оказаться в некоторой зависимости от коммунистического государства, как они тогда выражались, попросила греческую церковь принять их под своим офором, потому что была большая дилемма, в общем-то, куда общине обратиться из России. уже не поступало никаких сообщений. В общем-то, отношения между Россией и Русской Церковью и местной общиной, они потерялись. Была дилемма обратиться либо к орловчанам, либо к местному архиепископу. Но в итоге как бы община, поразмыслив, решила все-таки попросить покрова местного архиепископа. И таким образом в 1924 году была эта просьба удовлетворена. И по сегодняшний день наш храм находится под юрисдикцией Элладской церкви.
И, наверное, вновь уже в конце 80-х, начале 90-х сюда хлынула новая волна эмиграции.
Да, безусловно. Это,
и община пополнилась.
Конечно. То есть, фактически, жалко ее существование, нашей общины, но получила новую силу благодаря именно приезду новой волны эмиграции или просто людей, которые приезжали по служебным своим или каким-то другим причинам. Естественно, что благодаря новой волне приезжающих из стран бывшего Советского Союза, потому что нельзя сказать, что это были только русские, многие это приехали из той же Украины, Молдавии, Грузии и других стран.
Сейчас как много у вас прихожан?
Ну, по-разному можно оценить. Но, в принципе, храм всегда полон. И, конечно, в такие особенно большие праздники, как Пасха, Рождество, храм не просто полон, а переполнен. Сейчас община состоит в основном из приехавших сюда уже в наше время понтийских греков, которые еще никак не могут перейти на греческий ритм жизни. Для них все-таки русская культура и русское богослужение как-то ближе. Конечно, очень много людей, которые приехали сюда на заработки в свое время. Плюс, конечно, уже смешанные браки.
Наверное, служба уже ведется на двух языках. И на греческом, и на русском.
Да, это необходимость, потому что, в общем-то, еще начиная с 19 века, когда храм посещала королева Ольга, здесь, естественно, храм заполнялся и греками. Этот храм был, так скажем, на очень высоком уровне. Сюда приходили аристократы, люди весьма влиятельные, чтобы как-то вот засвидетельствовать свое почтение королеве Ольге, и в том числе и прикоснуться к русской культуре, в том числе и церковной. Да. И, в общем-то, храм до сих пор имеет за собой славу такого очень величественного места, куда собиралась вся финская знать в свое время.
Я вот как раз хотела еще спросить, как относятся греки и греческое священноначалие к русской церкви в Афинах? Служит ли у вас кто-то из архиереев греческих?
Нет, ну храм-то, конечно, очень известен, благодаря своим, конечно, историческим таким заслугам. И само местоположение храма, оно обязывает к этому, потому что...
Самый центр города.
Да, самый центр города. Приходят многие местные греки, и мы, конечно, идем им навстречу, чтобы как бы люди хоть что-то понимали, приходят служить на двух языках, и по-гречески, и по-русски, и тем самым как бы восполнять трудности языкового барьера между нашими двумя народами.
Священнослужителей грека пока нет в храме, все русские батюшки.
Ну, не совсем так. В общем-то, начиная с 40-х годов 20 века, священников, выходцев из России уже не было, естественно. Тогда сюда рукополагали священников из греков, но знающих русский язык. Последний наш предыдущий настоятель был здесь во главе этого храма, этого прихода в течение 40 лет. Сам он родился в России, но грек по своему происхождению, поэтому он знал, конечно, и греческий язык, и русский язык, и греческую культуру, и русскую культуру. И это было очень большим и весомым аргументом для того, чтобы он здесь был главой. Впоследствии, вот сейчас нынешний настоятель нашего храма, он также грек по своему происхождению, но который учился в России, уже мое, собственно говоря, здесь присутствие. Это благодаря уже, наверное, современным реалиям нашей жизни, наших отношений, потому что сам я уже из России, никакого отношения не имею к греческой крови. И так сложилось, конечно, что, проходя здесь обучение, попал, так скажем, в сферу интересов. В общем-то, решение сделать меня священником именно в этом храме, оно было выстрадано, наверное, всеми сторонами, и российской, и и греческой. Поэтому, конечно, я очень признателен, что выбор пал в мою сторону. Стараюсь как-то все-таки быть достойным такого доверия, потому что храм — это исключительная община, это очень уникально само по себе. Надеюсь, что у нас сложатся очень теплые, долгие отношения с прихожанами.
Подошла к концу вторая беседа с клириком храма Святой Троицы в Афинах, священником Александром Насевичем. В музыкальном оформлении передачи прозвучало песнопение «Спите, орлы боевые» в исполнении хора под управлением Ушакова, а также церковное песнопение «Благослови, душе моя Господа» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте рассказ отца Александра Насевича о проблемах греческих старостильников.